Давайте откроем наши Библии на книге пророка Малахии. Это последние Божьи слова во времена Ветхого Завета, последнее Божье послание к людям до пришествия Иисуса Христа. Кем был Малахия, откуда он взялся, об этом мы ничего не знаем. Некоторые верят, что имя Малахия — это предполагаемое имя. Это якобы не настоящее имя автора. Этому нет доказательств, которые могли бы его подтвердить. Помните, мы уже говорили о том, что еврейские имена всегда несли в себе какое-то значение. Они не называли ребенка просто каким-нибудь именем из словаря, но в имени для них всегда было важно значение, и ребенка всегда называли ради значения имени. Имя Малахия означает «мой посланник». Таким образом, Малахия был Божьим посланником, последним посланником периода Ветхого Завета. Он не дает нам никакой информации о своем прошлом, как это делают некоторые из малых пророков, говоря вам, кем был их отец и чем они занимались раньше и откуда они взялись. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Вот таково вступление к этой книге. Оно называет автора и кому предназначалась эта книга. Это слово Господа, посланник Малахия, а адресуется послание Израилю. Каковы же первые слова Бога в этом последнем послании? «Я возлюбил вас», — говорит Господь. Как это замечательно, когда Бог говорит человеку «Я возлюбил тебя». Это не прошедшее время, это прошедшее и настоящее. Я продолжаю любить тебя, я возлюбил тебя. Божья любовь никогда не прекращается. Но Израиль в его холодном духовном состоянии отвечает. В чем явил ты любовь к нам? Вместо того, чтобы ответить Богу теплотой, они подвергают его любовь сомнениям. Многие люди сегодня по-прежнему виновны в сомнениях о Божьей любви. Так часто их утверждения начинаются со слов «Если Бог любит меня, тогда почему?» И зачастую обстоятельства моей жизни, которые кажутся очень сложными и враждебными ко мне, побуждают меня сомневаться в Божьей любви. Вы видите то же самое в наши дни. В Израиле люди постоянно подвергают это утверждение сильнейшим сомнениям. Если бы вы сегодня поехали туда и объявили бы людям в Израиле, «Бог любит израильский народ», 90% из них сказали бы, «Если Бог любит евреев, тогда почему же 6 миллионов из них были убиты Гитлером?» И мне приходилось слышать от них, когда они отвечали мне, «Нам не нужна такая любовь». Но Бог провозглашает, «Я возлюбил вас». Говоря о любви, мы представляем себе любовь как некую слабость, которая совершенно потворствует всем прихотям объекта любви. Но Библия говорит нам, что если вы, как родитель, полностью потворствуете своему ребенку, если вы не исправляете своего ребенка, то на самом деле вы не проявляете любовь к этому ребенку, но вы ненавидите своего ребенка. То, что вы, будучи родителем, не дисциплинируете своего ребенка, не является проявлением любви, но проявлением пренебрежения и ненависти. Так как Бог любит нас, Он дисциплинирует нас. Кого Господь любит, того и наказывает. Мы настолько привыкли думать о любви в болезненно-сладкой голливудской ментальности, полной луны и пляжа на Гавайях, и гитаре в качестве музыкального фона, и волнах, тихо накатывающихся на песок и тому подобных картинах. Поэтому мы не понимаем природы истинной любви и настоящей любви. Все это Голливуд. Истинная любовь сильна. Она достаточно сильна для того, чтобы обличать, когда необходимо обличение. Достаточно сильна для того, чтобы наказывать, когда наказание во благо, на пользу. И зачастую наказание действительно необходимо для нашего блага и нашей пользы. Отрок, оставленный в небрежении, приносит стыд родителям, говорит Писание. Любя наших детей, мы наказываем их. Мы заботимся об их благополучии и их безопасности. Когда они выбегают на проезжую часть, мы при этом не расцветаем от счастья, говоря: «О, посмотри, как он играет на улице! Какая прелесть!» Но мы дисциплинируем наших детей. Мы рассказываем им об опасности игры на проезжей части. Мы выбегаем и хватаем их, и забираем их с улицы. Мы предостерегаем их об опасности. Если же они упорно продолжают возвращаться на проезжую часть, тогда мы шлепаем их для того, чтобы уберечь их подальше от проезжей части, потому что мы знаем, какая опасность преследует их, если они сходят с тротуара на проезжую часть, и потому что мы любим их и беспокоимся об их благополучии, мы предпринимаем этот необходимый шаг и силой дисциплины останавливаем их. Так же и Бог в Его любви к нам обладает этой силой любви, которая приносит дисциплину, когда мы совершаем такие действия, которые в конце концов приведут к нашему уничтожению. Зачастую именно во время такого дисциплинирования мы начинаем подвергать Божью любовь сомнениям. Если Бог любит меня, тогда почему же все это происходит со мной? Это происходит с вами потому, что Он действительно любит вас, и Он предотвращает этим трагедию, которая произошла бы позднее, и вы должны быть благодарны за это. Господь, кого любит, того наказывает. Итак, сомнение. Чем явил ты любовь к нам? И Бог отвечает на эти сомнения, указывая на тот факт, что Он избрал Иакова, предпочтя его Исаву. Они были братьями-двойняшками, и Исав был старшим. Согласно традиции, благословения должны были быть даны Исаву. Право первородства принадлежало Исаву, хотя они и были двойняшками, так как он был рожден первым. Благословения должны были принадлежать ему. Но Бог все поменял. Он дал Иакову право первородства и благословения, и обетования. Теперь же, то, что они были потомками Иакова, а не Исава, это и было доказательством Божьей любви к Израилю. Итак, потомки Исава и Иакова были уничтожены Навуходоносором и уведены в плен в Вавилон. Но как бы то ни было, пророчество здесь говорит о том, что хотя они и будут пытаться восстановить свою землю, потомки Исава, Едом не будет восстановлен. Хотя они и будут пытаться это сделать, их земля будет разорена и пуста, и они ничего не смогут с этим поделать, в то время как Бог восстановит Иакова и Израиля в земле. «Не брат ли Исав Иакову?» — говорит Господь. «И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Зачастую людей очень задевают такие слова, когда Бог говорит, что Он возненавидел кого-то. На самом же деле этот термин означает любовь в меньшей степени. «Я возлюбил Иакова, но я возлюбил Исава меньше». Эти слова «возненавидел Исава» — довольно трудный перевод. «И предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет: мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит: они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. Итак, идумеи будут уничтожены, Бог поразит их. Хотя они и будут пытаться восстановиться, оправиться, они не смогли сделать это, и идумеи были потеряны в истории». Царь Ирод был последним представителем идумеев. С тех пор идумеи, как нация, были потеряны из истории. Господь сказал: «И увидят это глаза ваши, и вы скажете: возвеличился Господь над пределами Израиля. Пределы Едома, области нечестия будут опустошены, но Бог будет возвеличен в пределах Израиля. Теперь Господь начинает здесь интересную тему. Он сказал: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое?» Итак, Бог говорит: «Посмотрите, отец принимает почтение от сына. Даже закон говорит, почитай отца твоего и мать твою. Господин принимает уважение и почтение от его слуг». Бог говорит: «Посмотрите, если я ваш отец, то где почтение, которое вы должны воздавать мне? Если я ваш Господь, то почему вы не почитаете меня?» А потом Господь говорит о священстве: «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите: чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя?» Говорит Господь Саваоф. Бог сказал: «Вы бы не приносили таких хромых и больных животных вашему начальнику, но вы приносите это мне». Поразительно, как часто Бог получает отбросы. Я не знаю, что с этим делать. Выбрасывать в мусор не хочется. Давайте отдадим это церкви. У нас было ужаснейшее кресло-качалка в церковном доме служителя в Тусоне. И вот однажды мы разговаривали с некоторыми членами церкви о том, что нам нужна новая мебель, и мы собирались избавиться от кресла-качалки. «О, нет-нет, выкинуть кресло-качалку? Вы этого не сделаете?» «Почему нет? Это наше кресло-качалка. Мы дали его церкви. Но у нас не будет для него места, когда прибудет новая мебель. Мы отвезем это кресло обратно к вам домой». «Нет-нет, нам оно не нужно». Но оно имело для них какую-то сентиментальную ценность. Они не хотели иметь его в своем доме. И тогда церковь становится складом. И оказывается, что это ужасное, страшное кресло-качалка стоит в нашей гостиной, потому что они не знают, что с этим делать. Люди отдают Богу отбросы. И здесь Бог говорит о его презрении к этому. «Они приносят мне нечистые приношения, приносят мне агнцев, которые больны, которые хромы, агнцев, которые слепы. С ними все равно ничего больше нельзя сделать. Давайте отдадим их Богу и используем их для жертвоприношения». Бог в законе сказал, что они должны были приносить ему первенцев. Когда они приносили Богу агнца, он должен был быть без пятна и порока. Они должны были приносить Богу жертвы, которые были самым лучшим, что у них было. Я читал о человеке, у которого дома стояла старая пианино. Он любил играть на пианино, поэтому он пошел и купил себе новое, замечательное фортепиано известной фирмы. Но он не знал, что делать со старым пиано. Тогда он решил: «Отдам-ка я его церкви». Он позвонил пастору и сказал: «У меня есть пианино, которое я хочу пожертвовать церкви». Пастор сказал: «Ну ладно». И тогда Господь начал говорить к этому человеку: «Ты отдаешь это старое, ветхое, изношенное пианино мне, а это новое, замечательное фортепиано оставишь себе». Бог начал серьезно обличать этого человека так, что когда приехала машина, чтобы забрать пианино, отгадайте, какое из них оказалось в машине? Новое фортепиано. А старенькое пианино он оставил себе. Он просто не мог дать Богу отбросы. И все же, как часто мы обесчещиваем наши дары, давая Богу отбросы, в то время как Бог требует первого и самого лучшего в нашей жизни. Бог сказал: «Понравится ли это вашему князю? Примет ли он человека с такой больной и хромой жертвой, которую вы пытаетесь принести?» Конечно же, нет. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Говорит Господь Саваоф. Если ваш начальник не примет вас с такой жертвой, неужели я должен принимать вас и быть благосклонен к вам? Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Есть некоторые, которые разъясняют это место, говоря о профессиональном священстве. Иными словами, мы не просто служим Богу, но нам нужна плата за служение. Но перевод с еврейского не подтверждает этой мысли. Бог говорит: «Я бы предпочел, чтобы кто-нибудь закрыл двери храма, чтобы вы больше не приносили мне такие жертвы, которые напрасны предо мной. Не трудитесь приходить сюда. Если это все, что вы можете принести, просто забудьте об этом. Я бы желал, чтобы кто-нибудь закрыл двери храма, чтобы они больше не приносили мне этот мусор. Я обойдусь и без этого». Вот о чем здесь говорится. «Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Саваоф, — и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Эти вещи неугодны мне. У меня нет благоволения к вашим отбросам. Каждый из нас должен с огромным вниманием отнестись к этому, задумываясь о том, какое это благословение называться детьми Божьими. Когда мы думаем обо всем том, что Бог сделал для нас, это должно быть нашей самой главной заботой, так же, как это было и для псалмопевца в 115-м псалме, когда он сказал: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Когда я думаю о всех благословениях и благодеяниях, которые Бог излил на мою жизнь, возникает вопрос: что я могу дать Богу? Что я могу дать Богу, в чем бы Он нуждался? Он не нуждается ни в чем, что я имею». И знаете, что в конце концов придумал псалмопевец? Он сказал: «Я просто приму чашу Его спасения и призову Его имя. Я не знаю, что дать Богу. Я просто приму то, что Он желает дать мне. Я приму чашу спасения и просто призову имя Его. Потому что, видите ли, у меня действительно нет ничего, что я мог бы дать Богу, в чем бы Он нуждался». Я читал об одной христианской организации, которая служила индейцам в резервации. Однажды на собрание пришел один старый индеец, и там его сердце было тронуто Богом. Поэтому, когда по рядам пустили тарелку для пожертвований, когда она дошла до него, он сказал служителю: «Опустите ее ниже». Служитель с вопросительным взглядом опустил тарелку ниже. «Еще ниже». Он опустил еще ниже. «Еще ниже». И в конце концов служитель поставил тарелку на пол. Тогда старый индейец встал в нее и сказал: «Это все, что у меня есть». Он отдал самого себя, но для Бога это все, чего он хочет. Какой наилучший дар вы можете дать Богу? Это просто отдать Ему самого себя, отдав Богу вашу жизнь. Примите чашу спасения, призовите имя Господне. Теперь Бог говорит о язычниках. Священство более или менее развращено. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф». Итак, это обетование, которое относится к еще будущему времени. когда в тысячелетнем царстве Иисус будет править землей. И тогда всякое колено преклонится пред Ним, и всякий язык исповедует Иисуса Христа в славу Бога Отца. Когда исполнится второй псалом, когда Отец скажет своему Сыну: «Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе, и пределы земли во владение Тебе». Когда наступит этот славный день, от восхода солнца до запада велико будет имя Господне между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему чистую жертву. В книге Откровения нам говорится, что когда Иисус берет книгу из правой руки сидящего на престоле, тогда 24 старца выходят вперед к престолу с золотыми чашами, наполненными фимиамом, которые они приносят перед престолом Божьим. Библия говорит нам, что этот фимиам есть суть молитвы святых. Приношение фимиама — это символический акт, сладкий благоуханный дым, поднимающийся вверх. Это символический акт, и мы уже говорили о том, как опасно, когда мы используем символ чего-то, чтобы заменить реальность. О том, как это так часто происходит на религиозном уровне, когда вы берете ритуал, который начался как символ, и скоро вы возлагаете большее ударение на ритуал, чем на реальность. И вы забываете реальность, и вскоре все ваше упование и вера только на сам ритуал. Приношение фимиама было ритуалом, символизирующим молитвы Божьего народа, которые поднимаются вверх к Богу, как сладостное благоухание пред Господом. Как приятны Богу молитвы Его людей! Итак, в книге Откровения эти золотые чаши, полные благовонного фимиама, представляют собой, как говорит Писание, молитвы святых. Поэтому это приношение фимиама, чистая жертва, о которой говорит здесь Малахия, это молитвы, которые приносятся Богу по всему миру из сердец Его людей на каждом языке. Бог говорит это о язычниках. Они будут приносить эти жертвы, и велико будет имя Мое. Но потом Он говорит: «Вы хулите Его», то есть вы хулите имя Божие, имя Господа, а вы хулите Его тем, что говорите: «Трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее — пища ничтожная». Они начали выказывать очень плохое отношение к их служению Богу и их поклонению Богу. Это стало трудом, это стало бременем для них. Очень трагично, когда люди служат Богу из-за чувства долга, по обязанности или из-за оказываемого на них давления, или дают Богу из-за давления. Я считаю очень печальным то, что церкви используют давление для того, чтобы заставить людей приносить пожертвования или давать обеты. Они используют для этого приемы психологии, послав 2-3 важных человек из церкви к вам домой, чтобы сесть с вами и обсудить, каким будет ваш обет церкви на следующий год. Конечно же, вы не хотите выглядеть нищим жадиной, а перед вами важные люди, и вы хотите выглядеть хорошо в их глазах. Пока они там, вы более или менее вынуждены дать обет, который на самом деле больше, чем вы собирались дать. Но вы просто хотите хорошо выглядеть в глазах людей. Но потом, когда вы каждый месяц получаете от церкви вашу маленькую повестку, напоминающую вам, что подошло время выплаты вашего взноса, вы злитесь, раздражаетесь, выписываете чек, и ваша подпись на нем приобретает длинный хвост, который показывает: «Мне это совсем не нравится, но я обещал. Я дал обет, и вы сожалеете о том, что вы даете Богу, а это ужасно. Было бы намного лучше, если бы вы вообще ничего не давали Богу, чем когда вы жалеете о том, что вы даете. Бог не хочет, чтобы вы ни о чем жалели. Поэтому-то апостол Павел в Новом Завете сказал: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо ваше даяние никогда не должно быть по принуждению, оно никогда не должно быть сделано под давлением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Это слово «доброхотный» на греческом означает «радостный». Что вы можете дать Богу с радостью, давайте. То, что вы не можете дать Богу с радостью, оставьте себе. Не загрязняйте, не бесчестите. Бог говорит: вы все обесчестили, вы покрыли все хулой. Почему? Из-за отношения вашего сердца, когда вы даете Богу. Вы с презрением относитесь к этому, говоря: «О, мне опять придется это сделать». Никакая часть моего даяния никогда не должна вызывать во мне презрение или сожаление. Если это так, то тогда я вообще не должен этого делать, ибо доброхотно дающего любит Бог. Притом говорите: «Вот сколько труда! Неужели сегодня нам опять надо идти в церковь? Такой хороший фильм по телевизору, а мне придется идти в церковь. Ведь если я не приду, кто-нибудь потом обязательно спросит, почему меня не было. Я не хочу, чтобы они мне звонили. Терпеть этого не могу. Видеть их не хочу. Вот сколько труда. Это обременительно для меня. О, какое плачевное, прискорбное состояние духовной жизни, когда божественное становится обременительным. Очень трагично. Моя жена частенько недовольна мной, потому что даже в отпуске я не перестаю нести служение. В следующем месяце мы собираемся поехать в отпуск на Гавайи, и мы будем принимать участие в служении в Гонолулу в их новой программе. Но я обожаю это. Для меня это совершенно не обременительно. Конечно же, она хотела бы побольше побыть со мной. Она даже сказала мне сегодня, чтобы я помолился о том, чтобы провести побольше времени с ней. Я молюсь об этом. Знаете, жены церковных служителей зачастую это одни из неизвестных героев всей этой войны. Мы говорим о том, на какие жертвы приходится идти служителям, но жена служителя также идет на огромные жертвы, и я благодарю Бога за жертвы, на которые пошла моя жена, и отражение этих жертв в жизнях наших детей. Потому что меня так часто не было дома, огромная, тяжелая часть того, чтобы давать нашим детям безопасность, уверенность, слово и любовь в доме, огромная часть этого легла на нее. Она поставила своей целью, чтобы наши дети никогда не возвращались в пустой дом. Она всегда была дома, когда они возвращались из школы. И мы благодарим Бога за благословенный плод, который мы имеем сейчас от тех жертв, которые она принесла, пока мы вместе служили Господу. Но если служение Господу когда-то становится для вас бременем, значит, это время уйти, время заняться чем-то другим. Несомненно, если вы сами устали, утомились, исполняя служение Господу, вы никогда не должны становиться в этом бременем для других. Вы притом говорите: «Вот сколько труда!» и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших? Говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Бог произносит проклятие на такого человека, который давал обет Богу, а потом заменял обещанное другим, принося в жертву Богу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое
страшно у народов.
Глава вторая. Теперь он обращается к священникам. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Для того, чтобы понять истинное основание книги Малахии, вам надо снова прочитать книги Ездры и Неемии, потому что Малахия пророчествовал во время Ездры и Неемии. Это было то время, когда сыны Израилевы вернулись из вавилонского рабства. Мы помним, как они зачитывали людям закон Божий, и как люди начали оставлять своих жен и начали брать себе в жены из азотянок, аммонитянок и моавитянок. Малахия довольно скоро дойдет и до этого. Но хороший исторический фон для книги Малахии вы можете найти в книгах Неемии и Ездры, которые вам стоило бы перечитать, просто для того, чтобы видеть это пророчество в правильной перспективе. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. Бог не очень-то нежен на самом деле, не так ли? И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Бог установил завет священства с коленом Левия из-за страха Божьего, из-за благоговения, из-за почитания, которое было у него к Богу. Это был завет жизни и мира. Божий завет с человеком всегда приносит жизнь и мир. Бог обещал вам жизнь вечную и мир Божий, который превосходит человеческое понимание. Это завет, который он заключил с Левием, потому что Левий благоговел перед ним. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. В этом, конечно же, и заключались обязанности священника. Ходить пред Господом в честности, в праведности, в мире. Ибо уста священника должны хранить видение, и закона ищут от уст его, потому что он — вестник Господа Саваофа. Служение священника — это приносить людям видение, знание Бога, ибо мы — вестники Господа, и вот для этого-то мы и стоим здесь перед вами, чтобы провозгласить вам послание, весть от Бога, и это всегда должно быть желанием нашего сердца, когда мы выходим к кафедре. У меня есть послание от Господа для вас. Как сказал апостол Павел, то, что я сам принял, то я и передал вам. Это всегда должно быть главной движущей силой обращения к церкви, Бог через своего слугу, провозглашающий его слово, его истину, его людям. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. То же самое можно сегодня сказать и об отступническом служении. Я совершенно не питаю никакого уважения к тем служителям, которые отвергают Слово Божие, которые отвергают власть Божьего Слова, которые отвергают подлинность Божьего Слова. Я не знаю, почему они вообще в служении. Они отвратили людей от Господа, и в наше время существует очень много таких людей, которые отошли от Господа, потому что церкви и служители не исполнили своего предназначения и не донесли до них Божью истину. Церковь стала социальным центром, а служители стали главами социальных организаций. Их главным ударением стали социальные программы, и их послания стали сладкими детскими сказками о птичках,
цветах и бабочках, не имеющими под собой настоящего значения.
У них нет настоящего Божьего послания к людям. И люди отошли от Бога, потому что священники и служители не донесли до них Божьего слова, не исполнив свои обязанности.
И Бог говорит: «Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом».
Что произошло? Так это то, что люди обратились против священства и начали относиться к священникам с огромным презрением. У них было на это полное право. Интересно, как в Бразилии люди обратились против служителей, относясь к ним с презрением. И вы не можете винить в этом людей. Вы должны винить служителей, которые были небрежны в исполнении своего служения, в том, чтобы доносить людям истину Божьего Слова и Божьей любви, вместо этого предлагая им программы социальных общественных действий. Для общественных программ есть свое место, но это не церковь. Наше место – провозглашать Божью истину людям, и измененные люди – изменят общество. «Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» Церковь должна осознать, что у нас у всех один Отец, мы служим одному Богу. Почему же тогда у нас в церкви возникают все эти разделения? Почему у нас одна церковь принижает другую церковь? И все эти состязания, сражения, ревность, зависть и борение, происходящие внутри тела Христова? Мы должны осознать, что есть только один Бог, и мы все служим одному и тому же Господу. Помоги нам, Бог, баптисты ли мы, лютеране, пресвитерианцы или католики, или назареи, или кто-либо еще. Помоги нам, Боже, быть просто христианами. Один Бог, один Отец, мы все братья. Бог говорит, как же они не осознают этого? Почему же тогда все это вероломство процветает между ними? Зачем же тогда все эти противодействия и разделения? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. Итак, здесь Господь говорит о том вероломстве, которое происходило там, когда мужи Иуды, которые вернулись обратно, чтобы восстанавливать свою нацию, начали разводиться со своими женами и начали брать себе в жены девушек из Азота, то есть филистимлянок, из Амона, это область Моавитян, современный Иордан, оставляя своих жен и женясь на этих молодых девушках из этих чужих народов, которые были чужими Богу и заветом Божьим. И так он говорит о вероломных деяниях этих мужей. В книге Неемии, когда Неемия увидел происходящее, он созвал весь народ вместе и на чистоту выложил все собравшемуся народу, обличив этих мужей, которые оставили жен своей юности и женились на этих молодых девушках и имели от них детей. Неемия сказал: «Вот что вам надо сделать. Оставьте всех чужеземных жен. Всякий мужчина из вас должен оставить свою жену-чужеземку и детей, рожденных от нее». И он пошел среди них и начал вырывать им бороды и бить их по головам, относясь к ним с грубостью, но приводя все в должный порядок. В последней главе Неемии дается интересная картина о том, как Неемия довольно жестоко обходился с этим деянием, которое было мерзостью пред Господом. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу.
И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Все ваши слезы и ваши рыдания, говорит Бог, не изменяют того, что вы сделали. Они не исправляют ваших действий. Это не позволяет Богу относиться соболезнованием к вашим действиям. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Вы дали обеты. Вы дали обеты принадлежать друг другу, пока смерть не разлучит вас. Закон сочетал вас, и она твоя законная жена. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Бог желал сохранить в чистоте их потомство. Поэтому-то он и запретил им брать себе жен из чужих народов, потому что Бог хотел сохранить в чистоте эту нацию, через которую должен был прийти в мир Спаситель. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Есть люди, которые предполагают, что Библия учит против межрасовых браков, кроме как для иудеев, и эта заповедь была для того, чтобы сохранить божественное семя, чтобы через этот народ Бог мог привести Мессию. Но кроме этого, мы не находим в Писании никакого запрещения межрасовых браков. Ведь у нас у всех один Отец, и мы все служим одному Богу. В культуре каждого отдельного народа может быть особое отношение к таким бракам, но в Писании я не вижу никакого запрещения или ограничения для этого. «Если ты ненавидишь ее, отпусти», — говорит Господь Бог Израилев. В оригинале сказано, что Господь Бог Израилев говорит, что Он ненавидит, когда человек отпускает свою жену или разводится с ней, ибо разводом человек покрывает свою одежду нечестием. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф, посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Таким образом, Бог очень серьезно выступает против разводов. Он сказал, «Я ненавижу разводы». И Господь сказал, что для развода может быть только одна настоящая причина, и это прелюбодеяние, блуд. Потом Господь сказал, «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите». Чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа». Неважно, перед Господом все хороши, в каждом человеке есть что-то хорошее. Бог говорит, вы гневите меня своими словами. Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит. Или где Бог правосудия? Или пред Богом все хороши? Такие люди, говорящие это, существуют и в наши дни. Бог благоволит ко всем, но где же тогда Бог правосудия? Бог будет судить нечестивых, и Бог прогневан этой ложной философией. О, в каждом человеке есть что-то хорошее. Бог примет всех, Бог благоволит ко всем. Универсальное всемирное отцовство Бога и всемирное братство людей. Неважно, кто ты такой, что ты сделал, все мы дети Божьи, и все хороши в глазах Божьих. Но тогда где же Бог правосудия? Почему же Бог тогда так много говорит о суде, который падет на нечестивых? Глава 3. Теперь мы видим обетование прихода Иоанна Крестителя как предтечи Иисуса Христа. «Вот я посылаю ангела моего», слово «ангел» здесь переводится как «посланник», «и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». «Вот он идет», — говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится. Ибо Он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. Здесь мы видим смешание обоих первого и второго пришествия Иисуса Христа. Иоанн Креститель действительно пришел как предтеча, предшественник Христа, провозглашая Господа, грядущего за Ним. «Он то, идущий за Мною, но который стал впереди Меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его». Когда же он увидел Иисуса, он сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Он нес свидетельство об Иисусе Христе. Но Иисус был отвергнут. Он действительно вошел в храм, Он действительно очистил его, Он выгнал из него миновщиков денег и продающих голубей. Но Он был отвергнут, Он грядет снова. Прежде же, чем Он вернется, придет Илия, предшествуя Ему, приготавливая сердца людей к приходу Господа. Итак, часть этого была исполнена в Его первом приходе. Большая же часть остается для исполнения при втором приходе. Но в случае с Малахией, как и со многими другими пророками, они не видели двух аспектов прихода Мессии. И поэтому, когда они писали, Петр говорит, они писали о том, чего на самом деле не понимали, ревностно желая проникнуть в эти вещи и понять их, но они не понимали. И они действительно не понимали кажущихся противоречий и двойственности пророчеств, которые они давали, ибо они пророчествовали, что Мессия будет царем и Господом во веки веков на престоле Давидовом и установит на земле свое царство, и в то же время они говорили, что он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, что предан будет Христос и не будет. Он не примет царство. Итак, они давали эти пророчества, которых сами не понимали, потому что в них существовал этот кажущийся парадокс, различие. Но все же они записали их, честно, будучи послушны голосу Духа, говорящему в их сердцах, хотя сами и не понимали того, что писали. Господь говорит: «И приду к вам для суда». Это, конечно же, относится ко второму приходу Христа. Он грядет судить мир, и первое действие Христа, когда Он вернется на землю, — это суд. Он соберет пред Собой народы на суд. «И буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев». Слово «чародеи» на греческом — это «фармакия», от которого мы получаем «фармакология». Наука об использовании лекарств. Эти чародеи — это использующие лекарственные средства для галлюциногенных целей. И тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Иаков говорит: «Вы собирали себе сокровища, удерживая плату у наемников, чтобы вам роскошествовать. Теперь же Господь говорит о том, что они будут истреблены. Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Божьи обетования Иакову неизменны. Иначе он уже давно бы уничтожил их. Он хранит свои обещания. Он обещал Иакову, что от него восстанет звезда, утренняя звезда. Итак, Бог хранит свое слово, но здесь Бог провозглашает, что если бы не его слово, они были бы уничтожены. Но я Господь, я не изменяюсь. Вот что с доктринальной точки зрения называется неизменностью Бога, то есть Бог не изменяется. В Новом Завете мы читаем об Иисусе Христе, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменяется. Божья неизменность – один из божественных атрибутов Бога. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Итак, даже сейчас Бог дает им шанс вернуться к Нему. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Потом возникает вопрос, можно ли человеку обкрадывать Бога? «А вы обкрадываете меня?» Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Слово «десятина» означает «десятая часть». И Бог заявляет, что десятая часть всякой прибыли и умножения принадлежит Ему. Они же, удерживая это от Бога, обкрадывали Бога. И Бог рассматривает это как воровство. Это по закону Ветхого Завета. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Когда Неемия вторично вернулся обратно, поклонение в храме было остановлено, потому что люди не приносили десятины и пожертвования в храм. Тогда священники оставили служение в храме и пошли на поля. Они работали для того, чтобы обеспечить свои необходимые нужды, чтобы выжить. Таким образом, когда Неемия вернулся, поклонение в храме пребывало в пренебрежении. Тогда он созвал перед собой весь народ, и он упрекал людей за то, что священники были вынуждены оставить служение в храме и пойти на поля, чтобы работать и обеспечивать себя. Неемия навел в этом порядок. Итак, книга Неемии объясняет нам слова Малахии. Бог говорит о том, что люди обкрадывают его, а потом Бог заповедует им, говоря, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Интересно, что, насколько я знаю, это единственное место в Писаниях, где Бог бросает человеку вызов испытать его, где Бог говорит «Испытайте меня и посмотрим, не изолью ли я на вас таких великих благословений, что вы даже не сможете их вместить». Мы часто слышим протесты. Новый Завет ничего не говорит о десятине. Это часть Ветхого Завета. Это неприменимо к эпохе Церкви. И это в большей части истина. Есть только одно упоминание о приношении десятины как таковом, которое я могу вспомнить. Это когда Иисус говорил о лицемерии фарисеев и о том, как они извратили столько вещей, отцеживали комара, проглатывая верблюда и так далее. И он сказал, «Вы платите десятину с мяты, аниса и тмина». Это специи. Это маленькие пряные травы, которые они выращивали. Они брали эти маленькие семена аниса и отсчитывали 9 мне, одно Богу, 9 мне, одно Богу. А это малюсенькие семена. Они были очень тщательны в том, чтобы Бог получил десятую часть этих пряных трав из их огорода. Иисус сказал, «Вы отдаете десятину с этих вещей, но вы совершенно упускаете более важные вещи – справедливость, честность. Вы вероломны в ваших делах, но вы так внимательны, чтобы Бог получил свою десятую часть, даже от ваших специй». Иисус сказал, «Сие надлежит делать, говоря об их десятинах. Вы должны это делать, но вы не должны оставлять и того». И вы знаете, что я этого не делаю, я не проповедую десятину, как требование или как закон. Вы знаете, что очень часто я говорю вам о Божьей благодати, и что Бог никогда не будет в долгу ни у одного человека, и о том, что в завете благодати наши благословения от Бога не основаны на нашем послушании закону, на нашей верности в чтении Библии, нашей верности в десятине или чем-либо еще. Тогда взаимоотношения между людьми и Богом строились на законе. Но Бог избрал, чтобы наши взаимоотношения с Ним строились на любви. Бог избрал изливать на нас Его благословение не на основании нашего послушания или верности закону, но на основании Его благодати к нам. Так что все Божьи благословения изливаются на мою жизнь не потому, что я заработал их, не потому, что я заслужил их, но потому, что Бог просто любит меня, и я не могу ничего для этого сделать. Я так благодарен, что Бог любит меня, что Он хочет дать все эти благословения. Это было бы так глупо с моей стороны говорить: «О, Боже, не делай этого, не надо, ты слишком благ, Господь!» Я часто говорю: «Ты слишком благ», но не говорю: «Прекрати!» Я ценю Божью благость. Я благодарю Бога за Его благодать. И я благодарю Бога за то, что могу приходить к Нему по любви, а не по закону. Мне так жалко людей, которые строят свои отношения с Богом на законе. О, как я благодарю Бога за мои отношения с Ним в любви! Я люблю Его, Он любит меня, и это очень здорово, потому что Он любит меня больше, чем я люблю Его. И Он всегда показывает мне, как Он сильно меня любит. И довольно часто Он показывает мне, как Он меня любит сразу же после того, когда я падаю, для того, чтобы я не разочаровывался. Своей благодатью Он словно говорит: «Я знаю тебя, я знаю, что ты просто прах, но я все равно тебя люблю, и я хочу тебе показать это». Бог постоянно побеждает меня Его любовью. Как бы то ни было, для даяния существует божественный закон. И я не исполнил бы своих обязанностей как служитель, если бы не указал вам на божественный, духовный закон, который Бог ввел в действие в этой вселенной. Этот закон выражается в Новом Завете в словах: «Давайте, и дастся вам». Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Это духовный закон Божий. Чем больше вы даете, тем больше вы получите. Апостол Павел выразил это, говоря: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Это божественный духовный закон. Мы все осознаем природные законы, которые управляют нашей вселенной. Хотя мы, может быть, полностью и не понимаем их, мы знаем о них, и мы живем в согласии с ними, и мы пользуемся ими. Я уверен, что никто из нас полностью не понимает, как точно действует гравитация. Мы только знаем, что она действительно действует. Мы знаем, что яблоко падает вниз, а не вверх. Как точно работает принцип гравитации, как осуществляется притяжение масс, мы не знаем, но мы знаем, что между массами существует притяжение. Таким образом, мы научились уважать закон притяжения и существовать по закону притяжения. С развитием нашей науки и технологии мы узнали, что существуют и другие законы. Законы аэродинамики, которыми мы можем компенсировать закон притяжения. И мы заставляем наши самолеты подниматься в воздух с помощью закона аэродинамики, который мы понимаем. Плотность воздуха, движущая сила, толкающая сила воздуха, проходящего под и над лопастями, поднимающая сила и так далее. Законами аэродинамики мы научились компенсировать законы притяжения и гравитации. Но в основном мы, все мы, уважаем законы притяжения. Мы не выпрыгиваем с крыши десятиэтажного здания, говоря: «Закон притяжения меня не волнует! Я не понимаю, как он действует, и я просто не верю в него». Знаете, мы не настолько глупы, чтобы отвергать закон притяжения таким образом. Есть закон электричества, о том, как положительные частицы отталкиваются, а отрицательные частицы притягиваются. мы знаем о притяжении разноименных зарядов и так далее. Мы не понимаем электричество, но мы, несомненно, научились использовать закон электричества и заставить его служить нам. Так же, как в природе существуют законы гравитации, законы электричества, законы аэродинамики и другие естественные законы природы, согласно которым мы научились жить и которые научились использовать, также во Вселенной существуют и духовные законы, которые Бог ввел в действие и которые вы можете использовать для своей пользы. Бог установил эти законы, и они настолько же сильны и могущественны в их причинах и следствиях, как и закон притяжения и любые другие законы природы, по которым мы научились жить. Один из таких духовных законов говорит о даянии Богу. И этот закон гласит: «Давайте, и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше». Чем больше вы даете Богу, тем больше вы получите от Него. Это один из основных духовных законов. Вы скажете: как же этот закон действует? Я не знаю. Все, что я знаю, что этот закон действует. И только в этой области Бог призывает людей испытать его. «Просто испытайте меня», — говорит Бог. «Посмотрите, не изолью ли я на вас благословения до избытка? Хотите принять Божий вызов? Попробуйте. Испытайте Господа. Посмотрите, не изольет ли Он на вас благословения так, что вы не сможете их вместить, благословения до избытка, так, что их будет больше, чем вы сможете принять. Ибо Господь сказал: «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: что мы говорим против тебя?» Каждый раз, когда Бог говорит им, что что-то не так, они начинают спрашивать: что, где, почему, когда, как. «Служить Богу не приносит пользы. Вот что вы говорите», — говорит Господь. «Вы говорите, что тщетно служить Богу. Служить Богу невыгодно. Невыгодно пытаться быть хорошим. Вы говорите: тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. Это невыгодно, это не приносит пользы, Бог не отвечал нам, Бог ничего не сделал. Невыгодно служить Господу». Как часто сатана пытается поймать нас на этот маленький крючок? «Это невыгодно. Какая в этом польза, чтобы мне пытаться быть хорошим? Какая польза? Посмотрите, они пользуются мной. Невыгодно служить Богу». И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Они находят себе местечки получше. Это бывает так часто. Слава Богу, что в некоторых областях правительства у нас есть настоящие хорошие христиане. Я считаю, что это обязанность каждого христианина действительно знать положение вашего кандидата в духовных вопросах. Я серьезно уверен, что это наша обязанность, что мы не можем жаловаться на плохое правительство, если мы не используем нашу привилегию избирать его, и если мы не прикладываем усердия для того, чтобы внимательно выбирать, за кого нам голосовать. Узнавайте о ваших кандидатах, узнавайте об их позициях. Помоги нам, Бог. Было бы так замечательно, если бы все наше правительство состояло из прекрасных, крепких, духовных людей, если бы именно из таких людей состоял кабинет президента, если бы из них состояли различные министерства. Конечно же, тогда мы бы, наверное, не ожидали бы с таким нетерпением возвращение Господа. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Библия говорит: «Начало мудрости — страх Господень». Начало мудрости есть ненавидеть зло или удаляться от зла. Страх Господень — это не какой-то фобический страх, который расслабляет человека, лишая его каких-то способностей. Страх Господень — это даже не здравый страх, который остерегает нас от определенных вещей и который так важен для нашего выживания. Но страх Господень — это почтительность и благоговение, когда мы стоим в присутствии Его величия, Его славы, Его величества и Его силы и могущества. И мы думаем о величии Бога, который сотворил эту огромную вселенную. Мы думаем о мудрости Бога, который сотворил все формы жизни, и мы стоим в благоговении и трепете перед этим величием и силой, и мудростью. Вот что такое страх Господень. Боящиеся Бога часто говорят друг другу о Господе, всегда говорят о Господе. Как замечательно быть с людьми, которые всегда хотят говорить о Господе. Знаете, всякий раз, когда вы встречаетесь с таким человеком, разговор обязательно заходит о Боге. «О, Господь так благ! Дай-ка я расскажу тебе, что сделал Господь! Дай-ка я расскажу тебе, что Бог сегодня сделал для меня!» Они так полны Господом, они говорят друг другу об этом. А когда они говорят друг другу о Господе, Господь внимает им и слышит их. Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это». Господь подслушивает каждый разговор, в котором речь идет о Нем. Не здорово ли это? Бог обожает, когда вы говорите о Нем. Мы раньше пели такую песню: «Давайте говорить об Иисусе, Он царь царей, Он есть путь, истина и жизнь». Что может быть лучшей темой для разговора, чем Господь? Но интересно, как говорит мир. Хочешь завести разговор? Просто начни говорить о погоде. «Ну, вроде бы солнышко сегодня вышло. А я-то думал, выйдет или не выйдет. Типичная майская погода». Не печально ли это, что у людей, для некоторых из них, нет лучшей темы для разговора, чем погода? Есть люди, у которых есть свои любимые темы, и они могут быть полными разявами до тех пор, пока вы не коснетесь их любимой темы, и тогда они оживают, они словно просыпаются. Теперь вы на их территории. О, тут-то им и есть о чем поговорить. Но если вы только заговорите о Господе, тут же наступает странная тишина. Что произошло? Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это», и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Имена в еврейской культуре всегда несли определенный важный смысл. Они не просто выбирали для своих детей имена из словаря, но они всегда выбирали имя, которое что-то значит. Наши имена тоже что-то значат. Вы можете заглянуть в справочник и увидеть, что ваше имя означает. Но родители, в большинстве своем, называя вас этим именем, не думали о его значении. Но когда они учились в школе, у них был друг, которого звали этим именем. Это был очень хороший друг, и с тех пор это имя всегда казалось им очень хорошим. Некоторые имена навсегда остаются у вас в памяти. Например, вы знали какого-то тупицу в первом классе, который не мог читать, и его звали так-то и так-то, и он навсегда запятнал для вас это имя. Оно вам никогда не нравилось, потому что оно всегда напоминало вам об этом человеке. Поэтому интересно, что, думая об именах, мы не задумываемся об их значении и смысле. Или иначе, мы бы называли своих детей иначе, чем мы это делаем. Мы бы называли своих детей «солнышко» или что-то в этом роде, именами, которые что-то для нас значат. Потом ребенок идет в школу в первый класс, и учительница спрашивает: «Как тебя зовут?» «Солнышко Иванов». Это просто не принято в нашей культуре. Но в то время Имена всегда несли в себе какое-то значение, а имя Господа было очень значительно. И во всей Библии мы находим упоминание об имени Господа. Имя Господа велико. Авторы так часто говорят об имени Господа, о благоговении и почтении, которые должен испытывать человек к имени Господа. Имя же Господа на иврите — это активный глагол. Имя Яхве означает «становящийся». Оно происходит от еврейского слова «становиться». Таким образом, Бог выразил свою природу в своем имени, и также в своем имени Бог выразил и свое желание, ибо его желание — стать для вас всем тем, в чем бы вы нуждались. Поэтому имя Яхве часто объединялось с другими еврейскими словами. И вот у нас есть Иегова Рафа, Господь стал нашим целителем. Иегова Шалом, Господь стал нашим миром. Иегова Ири, Господь обеспечит. Иегова Циткейну, имя Иисуса в Божьем Царстве. Его уже не будут называть Иешуа, это станет немного сложнее для вас. Циткейну, что означает «Господь стал нашей праведностью». И это так и есть. Он стал нашей праведностью для нас, которые уповают на Него. Но имя было очень важно и значительно. Имя Господа или имя Яхве — крепкая башня, говорит книга притч. Праведник убегает в нее и безопасен. Убегали ли вы когда-нибудь в имя Господа? Просто обернув себя в Него, «О Иисус Господь!» И вы убегаете, скрываетесь в Его имени, в опасности, в страхе. Убегали ли вы в имя Иисуса? И вдруг вы чувствуете тепло, безопасность, утешение, комфорт, уверенность в имени Иисуса. Имя Яхве и Иегова — крепкая башня. Праведник убегает в нее и безопасен. Итак, те, которые почитают имя Его, те, которые чтут Господа и размышляют о Его имени, Бог записывает их в свою памятную книгу. Их имена записаны в книге жизни, в Его книге воспоминаний. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею». Мне становится так радостно, когда я думаю о том, что Господь говорит о мне, как о Его личной собственности. Когда Бог называет меня «мой сын», «мое дитя», «мой раб». О, как я люблю это, когда Бог говорит обо мне личными собственными местоимениями. Я принадлежу Ему, я Его. В тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего Ему. Вы Его собственность, Его сокровища, Его драгоценности. Петр сказал, ибо мы — Его особое сокровище. Господь говорит о вас, как о сокровище, которое было спрятано на поле, так что Он купил целое поле, чтобы забрать из него сокровище. Павел в послании к Ефесянам молился, чтобы Господь открыл их понимание, чтобы они познали, какое богатство славного наследия Его для святых. В другом месте он говорит, «О, если бы вы только знали, что Бог приготовил для вас богатство и славу Божьего Царства!» Но потом он молится, «О Господь, помоги им понять богатство их наследия! Иначе пусть Бог поможет вам понять, как высоко Бог ценит вас!» Так часто мы принижаем себя, говоря, «Я ничего не стою, я ничто, я такой ужасный!» И часто мы принижаем себя. Бог же смотрит на вас, как на драгоценный камень, как на сокровище. «Они будут моей собственностью», — говорит Господь. Он так высоко ценит вас, что Он пожелал послать Своего единственного Сына, чтобы забрать ваш грех и умереть на вашем месте, чтобы Он мог искупить этот мир, чтобы назвать вас «Мое дитя». Все это было возможно только потому, что Иисус заплатил цену искупления за этот мир, чтобы вы могли быть спасены. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Итак, Господь обещал помиловать нас. Помиловать нас в чем? Когда? Господь помилует нас, когда придет Его день суда. 4 глава, 1 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Великий день Божьего суда, который грядет на землю. Но те, которые боятся Господа, те, которые почитают Его имя, те, которые говорят о Господе, будут Его собственностью, Его людьми, записанными в Его памятной книге, и будут помилованы от дня суда, который грядет, чтобы уничтожить нечестивых. Нечестие ассоциируется с отсутствием страха Господня и противопоставляется тем, которые боятся Господа. И вот во втором стихе: «А для вас, благоговеющие, это и есть страх Господен, пред именем Моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Итак, славное обетование пришествия Иисуса Христа. Солнце праведное с исцелением в Его лучах, чтобы установить Божье великое царство на земле. «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Итак, обетование возвращения Илии перед наступлением дня Господня, великого и страшного. Это дает мне основание быть уверенным, что в Откровении 11 главе, когда Бог посылает своих двух свидетелей, чтобы они свидетельствовали здесь на земле, когда власть над миром будет принадлежать Антихристу, что одним из двух свидетелей действительно будет Илия. «Вот я пошлю к вам Илию». Иоанн Креститель не был Илией. Люди пришли к нему, спрашивая: «Илия ли ты?» «Нет». «Тогда кто же ты?» «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу». Иисус сказал об Иоанне Крестителе: «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Частичное исполнение. Когда ангел Гавриил пришел к Захарии, отцу Иоанна Крестителя, и сказал ему, что его жена Елисавета в ее преклонных годах родит сына, ангел сказал об Иоанне: «Он придет в духе и силе Илии». Он пришел в духе и силе Илии, будучи прообразом настоящего прихода Илии перед вторым пришествием Господа. И я считаю, что мы стоим на самом рубеже того, чтобы увидеть завершение всего. На это указывает происходящее в Израиле. Итак, мы живем в очень интересные и воодушевляющие времена. На этом мы завершили изучение Старого Завета. Пусть Господь благословит вас и хранит вас в любви Иисуса Христа. Питайтесь на этой неделе Божьим Словом. Пусть Господь раскроет ваши сердца к пониманию Его истины и даст вам возрастать в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Он даст вам просто замечательную, благословенную неделю, ходя в общении с Ним. Во имя Иисуса Христа. Аминь.